«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Европейский суд по правам человека вынес решение по первой жалобе Михаила Ходорковского, поданной им в Страсбург еще 7 лет назад. Российские власти, говорится в коммюнике, нарушили права бывшего главы ЮКОСа при рассмотрении его первого дела, а это целый ряд положений Европейской конвенции по правам человека. В частности, постановил суд, Ходорковский находился в бесчеловечных и унижающих достоинства условиях с августа по октябрь 2005 года в камере, а также во время слушаний дел в суде. В вопросе же о политической мотивации в действиях российских властей, о которой также писал заявитель, Страсбург не стал утверждать что-либо однозначно, ссылаясь на отсутствие неоспоримых доказательств. Теперь правительство России должно будет выплатить Ходорковскому почти 25 тысяч евро. Бывший владелец ЮКОСа потратит эти деньги на благотворительность. А вечером в Москве были задержаны организаторы акции в поддержку 31 статьи Конституции России. Они находятся в одном из московских ОВД. Всего на Триумфальной площади были задержаны 26 человек. По словам представитель управления информации Главного управления МВД по Москве Светланы Серкиной, около 100 человек пытались провести в центре столицы несанкционированную акцию. Представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил, что полиция задержала 50 активистов оппозиции. О том, как можно отстоять права и свободы человека в современной России, сегодня мы беседуем с Сергеем Удальцовым, координатором движения «Левый фронт». Он у нас на прямой телефонной связи, судя по всему, только что вышел из СИЗО. Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», он у нас на прямой телефонной связи. И Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Сергею Удальцову. Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, какие обстоятельства в вашем деле сейчас? Мы знали, что вы еще до последнего времени были под арестом.
Ну, самое интересное, что я и продолжаю находиться под арестом. Вот сейчас такая живописная картина. Я с вами разговариваю из камеры УВД Тверской. Вот рядом со мной Илья Яшин сидит, Константин Косякин лежит на нарах. И еще вот гражданский активист Владимир Беляев. То есть нас сегодня задержав на Триумфальной площади, ну, абсолютно, как это обычно у нас и происходит, немотивированно, без всяких объяснений, только мы появились на площади и попытались, так сказать, открыть рот, естественно, никаких там ни плакатов, ни скандирований не было с нашей стороны. Просто утащили, налетели сзади, руки заломили, меня в висок ударили сильно локтем, то есть, и потом мы уже оказались все в автозаке. В отделении милиции на нас оформили протоколы, ну, якобы мы проводили полномасштабный несанкционированный митинг, кричали, там плакаты какие-то держали, то есть, ну, липовые протоколы, естественно. Но, тем не менее, по этой статье нас должны были отпускать, и нам даже выдали обязательство о явке в мировой суд на 8 июня. Но после этого, почему-то, вместо того, чтобы отпустить, нас всех затолкали в камеру, вот у Ильи Яшина шнурки даже сняли, непонятно, это абсурд. Отняли телефон, ну вот, мне это удалось избежать, но тем не менее, мы сейчас сидим в камере, и вообще непонятна наша дальнейшая судьба, то есть по закону нас должны отпустить, копии протоколов нам выдали, но вместо этого мы сидим вот здесь и общаемся с вами из камеры. То есть фактически, каждый раз какие-то у них новые изобретения у наших правоохранительных структур, и каждый раз они стараются нас как-то вот унизить, оказать давление, вот не одним способом, так другим. Вот сегодня придумали такой вариант.
Ну, оставайтесь пока, возможно, это на связи. Вопрос Александру Подробинику. Как, по-вашему, продемонстрировали события сегодняшнего дня, что правосудие на родине российской оппозиции не суждено добиться?
Ну, судя по сегодняшним событиям, это так. И я думаю, что не только оппозиции, правосудия вообще трудно добиться в нашей стране. Людям разных взглядов, разных политических убеждений, социального статуса и разных интересов. Сама система правосудия у нас находится в глубоком коллапсе.
Вопрос Александра Осовцова. Выглядит ли запоздалым сегодняшний вердикт Европейского суда по правам человека?
С точки зрения конкретной судьбы сегодняшних обстоятельств, точнее, Михаила Ходорковского, да, конечно, но, впрочем, это не первый уже раз, ведь уже было, когда Верховный суд России признавал незаконным содержание под стражей, которое закончилось там пару лет, если не память не изменяет, или около того назад. А с точки зрения ситуации в области правосудия, здесь я бы не сказал, что оно драматически запоздало, потому что ведь каждое решение Страсбургского суда носит прецедентный характер, и для других тех, кому еще только грозит, или не хотелось бы употреблять такой термин, суждено оказаться в этих обстоятельствах, а пока такая система существует, суждено многим, это уже может оказаться причиной облегчения их судьбы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, как можно отстоять права и свободу человека в современной России, мы сегодня беседуем с Сергеем Удальцовым, координатором движения «Левый фронт». Он у нас на прямой телефонной связи из УВД Тверское. Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи, слава богу, с Воли. И с Александром Подробинником, защитником, бывшим советским политзаключенным, он находится в нашей студии. Станислав Белковский, политолог и бывший учредитель Института национальной стратегии, не ожидает положительных сдвигов в судьбе экс-владельцев ЮКОСа.
Решение Европейского суда по правам человека никак не скажет о судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в России. Эта судьба решается исключительно в Кремле. Тем не менее, я считаю, что Ходорковского и Лебедева есть шансы выйти на свободу значительно раньше, чем 2016 год, когда истекает срок заключения, установленный Мосгорсудом. Сейчас судьба Ходорковского и Лебедева – это предмет рассмотрения уже не в тандеме Медведева и Путина, а в тандеме Дмитрия Медведева и его американского коллеги Барака Обамы. Не секрет, что в конце прошлого года на саммите АТЭС в японской Йокогаме Барак Обама интересовался судьбой Ходорковского и вновь интересовался ей на недавно состоявшемся саммите Большой Восьмерки в Дувиле. Для Барака Обамы важно, хотя американские избиратели не очень интересуются российскими делами, все-таки повесить себе на грудь маленький значок для освобождения Ходорковского и сделать это важно до президентских выборов 2012 года. Именно поэтому и только поэтому у Ходорковского и Лебедева есть шанс выйти на свободу в 2012 году. Однако последнее решение за Кремлем.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как можно отстоять права и свободу человека в современной России, мы беседуем с активистами оппозиции Сергеем Удальцовым и Александром Осовцовым. Они у нас на прямой телефонной связи, и Александром Подробинником, он находится в нашей студии. Вопрос Сергею Удальцову, который находится в ОВД. Как, по-вашему, вот, повлияет ли на поведение правоохранительных органов в случае массовых акций протеста осуждение произвола европейскими судьями, которое сегодня произошло в отношении Ходорковского?
Вы знаете, на мой взгляд, наши власти, конечно, полностью игнорируют решение Европейского суда. То есть мы это видим на примере других ситуаций, ну, начиная вот от последнего разгона гей-парада, вот, как бы кто ни относился к этому, но решение Европейского суда есть. Есть решение там по отказу в решению регистрации политической партии республиканской, да, которую возглавлял Владимир Рыжков. Есть ряд других прецедентов. Но, по сути дела, российское государство игнорирует эти решения и, в общем-то, продолжает свои линии, особо не взирая вот на эти, так сказать, предписания. Поэтому я думаю, что, конечно, прежде всего нам надо ориентироваться здесь, в России, на свои силы. Только массовый, действительно организованный, сплоченный протест, гражданская активность может переломить ситуацию. Уповать на то, что наши власти вдруг начнут, так сказать, по струнке стоять перед Европейским судом или какими-то другими структурами, я бы не стал. И мы это видим регулярно. Да? Я отмечу, что и по отказам в согласовании митингов 31 числа, там митингов «День гнева», направлены соответствующие жалобы в Страсбург. Ну, как мне кажется, все-таки наши власти их игнорируют. Это для меня на данном этапе, по крайней мере, очевидно.
Вопрос Александру Подробиннику. Кажется ли вам закономерным раскол в движении стратегии 31, то, что вот правозащитники уже сегодня впервые не участвовали никак и сказали, что выходят из этого, что ли, формата
Ну, с моей точки зрения, это вполне естественная реакция людей, которые дорожат своей репутацией. Поскольку демонстрировать вместе, даже против власти, вместе с людьми, которые защищают генерала Младича, ныне переданного в Гаагский трибунал, мне кажется, это большой ущерб для репутации или одного человека, или движения, или каких-то правозащитных организаций. Я думаю, все-таки это существенный вопрос. Но, вообще говоря, это не сегодня началось, и об этом дискуссии шли довольно долго, уже довольно долгое время, о том, возможно ли сотрудничать с национал-большевиками, возможно ли сотрудничать с Левым фронтом или Ротфронтом, который сегодня... Я придерживался той точки зрения, что с красными сотрудничать никоим образом нельзя, кооперироваться. Ну, другие имели другую точку зрения. Но вот сегодня опыт показывает, что раскол неизбежен. И он неизбежен не обязательно тогда, когда вот пришла победа, и вот тогда мы начинаем делить наш успех. Он неизбежен на более ранних стадиях, когда возникает вопрос репутации.
Вопрос Александра Осовцова. Вот вы один из тех, кто стоял у истоков марша несогласных. Считаете ли вы закономерным вот такой финал стратегии 31?
Во-первых, я бы поостерегся, пока говорить о финале. Сегодняшние события, по-видимому, показывают, что финала, извините, еще, ну, как минимум, есть какое-то время, а то и довольно далеко. Во-вторых, если не говорить о тех, кто, подобно Саше Подрядинику, с самого начала занимал ту позицию, которую написал, она, безусловно, заслуживает уважения, он имеет на нее право, то в остальном я бы сказал, что оппозиция имеет много шансов, сравнительно много шансов против нынешнего Кремля, но только не в разводках. Я бы начало раскола объяснил именно тем, что кремлевским технологам удалось так или иначе воздействовать на некоторых людей, если угодно, менее искушенных в разводках и более наивных, то есть честных, порядочных, как угодно называйте, чем они сами. Вот в этом была основная причина.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вопрос к товарищам в студии вот такой. Вот в Англии партия «Трудовая Англия», то есть Лейбористская партия, почти как «Трудовая Россия» в России, она, в общем-то, легальная партия и даже иногда бывает правящей партией. Вот как так получилось, что партия «Единая Россия», в общем-то, партия единая с олигархами, бюрократами и коррупционерами, как она умудрилась выбросить из политического процесса, в общем-то, граждан с большой буквы Лимонова, Немцова, Анпилова, Болдырева и других. Вот как это, как получилось? Тут вот, в общем-то, и правые есть, особенно там очень правый есть, вот такой вот красными он все крестит, вот этот вот человек. Вот. А как получилось, что вот это вот... И пусть он скажет, кстати, «Единая Россия», они красные? Вот.
Как... Ну, я так понял, что к Сергею Удальцову хочет обратиться наш слушатель. Не очень понятно, что он подразумевает под правыми, под левыми. И кто у нас здесь лейбористы в России? Но вопрос Сергею, как вы вообще оцениваете сегодняшнее состояние стратегии 31? Считаете ли вы окончательным раскол правых и левых, вот даже в терминологии такой, употребленной нашим радиослушателям?
Да, ну, вопрос понятен, тут немножко шумно, сейчас вот какие-то идут телодвижения, может быть, нас все-таки будут освобождать в ближайшее время. Я считаю, что нам все-таки сейчас не надо углубляться в историю всяких расколов, идет нормальный процесс, разные политические силы, действительно, с разной идеологией пытаются сейчас вот действовать совместно. Конечно, есть и издержки, есть порой какое-то непонимание именно тактики действий, как правильно себя вести. Я бы это не драматизировал. В целом, насколько я знаю, сейчас у большинства представителей, ну, такой реальной непарламентской оппозиции, есть понимание, что грядущие выборы являются несвободными, нечестными. Если в ближайшее время оппозиция не будет допущена к этим выборам, а времени остается критически мало, то у нас есть общее понимание, что надо проводить кампанию по неучастию в этих выборах. Конкретная форма, тактика может еще обсуждаться. Поэтому я думаю, что сейчас нам не стоит искать вот эти различия. Митинги могут проходить разные, но к декабрю месяцу, я надеюсь, мы придем к общему пониманию ситуации. У нас будет общая тактика. Недавно создан комитет национального спасения. Мы обсуждаем ситуацию, связанную с тем, чтобы осенью, может быть, и протестные кампании унифицировать и свести все это в единую какую-то акцию, может быть, возродить марш несогласных. Поэтому все разногласия, все такие издержки, они есть, но я бы их не назвал критическими. Мне кажется, когда будет определяться основная наша позиция, мы все-таки сможем договориться. И я бы просил всех, кто сейчас как-то этот раскол усугубляет, не делать этого, потому что это только повредит.
Вопрос Александру Подробейнику. Чем вы объясняете отсутствие политической мотивации решения сегодняшнего Страсбургского суда, который не стал однозначно считать дело ЮКОСа политическим?
Здесь надо смотреть на историю этого дела всего. И когда был первый процесс над Ходорковским, то действительно у многих были сомнения в том, является ли это политическим процессом вообще, есть ли там политическая мотивация. И я должен сказать, что людям, которые давно занимались, пристально смотрят за такими процессами и живут в России, они сначала подозревали, а потом поняли, что там есть политический мотив. Но это не было так явно. И я помню, что были тогда обращения в международную амнистию, я сам отправлял их, и международная амнистия отказывалась признать его и узником совести, и политическим заключенным. Проблема в том, что у него не было политического обвинения, против него не было выдвинуто политическое обвинение, против него было выдвинуто уголовное обвинение, и за этим должно было угадываться политическая составляющая. Я вам должен сказать, что и в советские годы, когда диссидентам предъявляли уголовные обвинения, не всегда все проходило гладко в том смысле, чтобы их признать узниками совести. Потому что действительно были и такие люди, которые проходили действительно по уголовным делам, да, совершали уголовные преступления и потом пытались предстать в образе политических жертв режима. И здесь всегда это было непросто, всегда это был выбор для международной амнистии, для международного сообщества. Но были авторитетные круги диссидентские, которые давали свое заключение, и вопрос как-то решался. В случае с Ходорковским эта проблема все время росла. Надо было доказывать международному сообществу, что здесь есть политическая подоплека. И доказать это было на самом деле непросто, потому что прямых уликов против Кремля не было. Если вы вспомните, то накануне, за несколько дней до ареста Ходорковского, Путин выступал и говорил, что нет, ну, конечно, мы его не будем арестовывать, зачем нам это надо? И за несколько дней до банкротства ЮКОСа, того, кого обанкротил, он говорил, нет, мы никогда не будем банкротить ЮКОС. То есть сам Путин, будучи президентом, максимально дистанцировался от этого дела. Он как бы говорил, ну вот, там решает, это суд, это прерогатива суда. И на Западе могло сложиться впечатление, что это действительно, может быть, это злоупотребление, может быть, там какие-то есть нечестные чиновники, но это не есть политическая линия, это просто вот такой локальный случай, когда преследуют богатого человека, миллиардера. Ну и постепенно стало понятно, что когда у людей отбирают бизнес, а случай с Ходорковским стал не единственным, он стал повторяться, они повторялись в других случаях, стало понятно, что это есть политическая линия, что для того, чтобы посадить Ходорковского и держать его, требуется политическая воля.
Вопрос Александра Осовцова. Видите ли вы противоречие в том, что международная амнистия признала экс-владельцев ЮКОСа политзаключенными узниками совести, а Страсбургский суд остерегся утверждать что-либо однозначно?
Вы знаете, я не вижу в этом на данный момент никакого противоречия. Если обратить внимание, что Страсбургский суд запрос именно в этой формулировке рассматривал, насколько я помню, впервые, то легко это сопоставить с тем, что у международной амнистии на признание Ходорковского и Лебедева узниками совести ушло довольно много времени, несколько лет, если я ничего не путаю. И, соответственно, по такой весьма условной аналогии, Страсбургский суд это мягко говоря, организация далеко не самая поворотливая, даже по сравнению с некоторыми другими судами. Ну и, во-вторых, международная амнистия – это все-таки правозащитники. А в Страсбургском суде сидят судьи, и они руководствуются соображениями иного характера и иного статуса. Я все-таки думаю, что адвокатам Михаила Борисовича удастся еще через какое-то время не только вернуться к этому вопросу, это обязательно случится, но и доказать то, что процесс Ходорковского-Лебедева, все дело ЮКОС в целом, носит политически мотивированный характер.
Ирина Ясина, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», член Президентского совета по правам человека, огорчена отсутствием политической мотивировки решения Страсбургского суда.
Я считаю, что может сыграть негативную роль решение Страсбургского суда, необдуманное и поверхностное. Надеюсь, что наши власти как на положительное для нас решение не обращают внимания, так и на отрицательное. Но, тем не менее, думаю, что отрицательное она не заметит. Для него это как негативное все-таки. Это решение, еще раз, поверхностное очень и необдуманное. Я, вы знаете, встречалась с многими европейскими там правозащитниками и так дальше. И для них понятие миллиардер и политика, и там вот как был с международной амнистией по узнику совести, да, это понятие несовместное, они слабо воспринимают это дело. Но я надеюсь только на то, что, может быть, это все-таки решение по первому делу, потому что второй процесс, конечно, абсолютно политически мотивирован. То есть для нас было очевидно, это в первый раз. Может быть, для недалеких европейцев это не столь очевидно.
Слушаем Ленинградскую область. Вопрос Геннадия, радиослушателя.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я считаю, что чтобы защитить каким-то образом права человека в нашей России, необходимо, чтобы в выборах в Госдуму участвовало 90-95% избирателей, и 60-65% избирателей из них проголосовали бы за любую другую партию, но это против Единой России. Таким образом власти будут, так скажем, окачаны холодным душем. А вопрос мой следующий. Были ли представители прессы на митинге на Триумфальной площади, а также были ли там представители Европейского парламента?
У нас участвует Сергей Удальцов, Александр Осовцов, Александр Подробинник. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге. Самолет с Младичем на борту вылетел из аэропорта Белграда, подтвердила министр юстиции Сербии Снежана Малович. Полиция не позволила провести в Москве и Петербурге несанкционированные акции в защиту свободы собраний. На Триумфальной площади в Москве, по данным столичного ГУДЭ, по обвинению в нарушении общественного порядка были задержаны 26 человек. В Владикавказе в результате спецоперации убит подозреваемый в убийстве декана Северо-Остинского университета, известного в Северной Осетии поэта Шамиля Джикаева. Об этом сообщают агентства со ссылкой на МВД республики. Простите. Преображенский суд Москвы подтвердил получение ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданного накануне бывшим совладельцем ЮКОСа Платоном Лебедевым. В ходатайстве указано, что статьи, по которым был осужден Лебедев, предусматривают возможность УДО по истечении половины срока, а он с 13 лет, которым был приговорен, уже отбыл более 7,5. Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов, задержанный сегодня в Чечне, доставлен в Москву. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее факт задержания Махмудова, которого следствие считает исполнителем убийства журналистки, подтвердил Следственный комитет России. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт. Об этом заявил во вторник гуманитарный координатор ООН по Ливии Панос Мумцес. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре усилить контроль за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью в России фонда Hermitage Capital и гибелью в московском СИЗО юриста этого фонда Сергея Магнитского. Арестован еще один подозреваемый по делу о жестоком избиении защитника Химкинского леса, эколога Константина Фетисова.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состояние прав и свобод человека в современной России обсуждаем с активистами оппозиции Сергеем Удальцовым, Александром Осовцовым. Они у нас на прямой телефонной связи, Александром Подробенником, он находится в нашей студии. Вопрос Сергею Удальцову адресуем. Кто был из правозащитников на площади, и много ли было прессы? И сколько человек вообще задержано, по вашим данным?
Ну, вот только что это впервые, так сказать, в моей жизни, что я в процессе вот общения из камеры вышел на свободу. То есть сейчас начали освобождать. Вот меня выпустили, Константина Косягина. Что касается событий на Триумфальной площади, вы знаете, мы с Константином Косягиным провели на площади, наверное, секунд 30-40, поэтому успели увидеть только то, что находилось в радиусе, там 50 метров. Ну, я там не видел особо никого из правозащитников. По количеству людей, ну, это было еще даже чуть раньше 18:00, ну, может быть, порядка 200 человек. Так, ну это очень приблизительно, и нас тут же утащили в автозаки, поэтому общую картину мне, честно говоря, сложно оценить. Вот, ну, понятно, что вот эти определенные разногласия, которые в последнее время возникли между правозащитной частью и как бы другой частью участников, конечно, они не добавляют массовости, не добавляют количества тех, кто приходит, в целом это, конечно, ослабляет. Поэтому я считаю, что вот когда я говорил перед этим, что очень важно, по крайней мере, к осени эти разногласия преодолеть и, может быть, все-таки какой-то общий график и тактику протестных действий выработать. Это просто необходимо, на мой взгляд.
Оставайтесь на связи. Слушаем Владимира Буковского, бывшего советского правозащитника и бывшего политзаключенного. Он считает, что стратегия 31 нужна гражданам России.
Я считаю, что она продолжает быть актуальной и будет продолжать быть актуальной, пока люди считают это нужным для себя. Это все зависит от настроения. Если люди считают, что это нужно, значит, это нужно. Я имею в виду граждан России, конечно. Политические лидеры в этом смысле менее важны. Важно настроение людей. В принципе, да. Просто весь процесс растянулся, у него там получилось много разных колебаний. Поэтому он как бы не приобретает сию секунду такого большого резонанса, но приобретет. Время меняется, соответственно, на фоне этого времени каждый раз акция приобретает новое звучание.
Вопрос Александру Подробеннику. Как вы думаете, по каким причинам в Страсбургском суду не очевиден политический характер событий, происходящих иногда в России?
Я думаю, что и судьям, и вообще западному сознанию очень трудно представить, что отъем собственности может быть аспектом внутренней политики. Для них воровство – это воровство, а политика. Это как бы разные вещи. Между тем, случай с Ходорковским не первый, не последний, он просто самый яркий, самый демонстративный, к нему приковано внимание. Таких случаев много, бизнес постоянно отнимают у людей, и это не случайность, это не злоупотребление на местах, это действительно аспект внутренней политики. И он родился не на пустом месте, у нас богатая история в этом смысле. Ведь вспомните, что такое отъем собственности после революции, национализация, изъятие церковных ценностей, раскулачивание. Это все отъем собственности. И это была национальная политика, большевистская политика, которая и сегодня немножко видоизменилась, но она такова, какова и была в нашей российской истории. Для Запада это очень трудно себе уяснить. И, конечно, по первому делу, то, что было 7 лет назад, когда был подан этот иск, для них это было совершенно непонятно. Они думали, что это воровство, а политика – это политика. А сегодня все-таки уже заметно, что изъятие ценностей, воровство – это не случайность. Это не случайность, которая коснулась только Ходорковского или Чичваркина там, или еще каких-то известных случаев.
Вопрос Александра Савцова. Можно ли рассматривать отъем собственности как разновидность политического преследования?
Ну, во-первых, я хочу поддержать Сашу Подробенника в том, что в сегодняшней России отъем собственности – и в еще большей степени всеми собственниками, ну, сколько-нибудь крупными собственниками уж точно, осознаваемая угроза этого отъема – это важнейший элемент политической конструкции нынешнего Кремля. не впрямую даже, скорее всего, а просто потому, что это же не идиоты. Любой сегодняшний российский предприниматель отчетливо понимает, что если так поступили с Ходорковским, то могут поступить и с ним. И не случайно еще там, когда только Ходорковского арестовали, уже почти 8 лет назад, один из его коллег, я имею в виду крупнейший страны, тогда говорил, ну, я не могу цитировать, но смысл был такой, что президент, тогдашний президент Путин, ясно всем объяснил, что, что извлекать прибыль можно, а раскрывать рот нельзя. Во-вторых, в случае конкретно уже с Ходорковским, это очевидная, не вызывающая теперь уже после второго дела, по-моему, никаких сомнений ни у одного сколько-нибудь непредвзятого человека, расправа с тем, кого сочли, я подчеркиваю, не кто являлся, а в ком усмотрели даже не действующего, а потенциального политического конкурента, не врага даже, а именно конкурента. И тот способ, который был избран для расправы с ним, это уже не просто политика, а квинтэссенция политики сегодняшней, вчерашней и сегодняшней российской власти по отношению к тем, кого можно заподозрить в том, что он попытается составить конкуренцию на политическом поле. Это так же, как сегодня у Донцова, Яшина, Косякина и других, Лимонова, насколько я знаю, схватили еще там до официального начала митинга, до того, как они вышли на площадь. Вот есть основания подозревать, что могут принять участие. Получите. Конечно, масштабы несопоставимы, но технология действия одна и та же, политика одинаковая.
Михаил Шнайдер, ответственный секретарь Федерального полицейского движения «Солидарность», удручен тем, что стратегия 31 не объединила всю оппозицию.
Пока, к сожалению, никакой положительной динамики роста, положительная динамика весь прошлый год, она была хотя бы на 200, на 300, там, на 500 человек был какой-то рост. И была надежда, например, в конце прошлого года, 31 октября, тогда впервые пришло очень много народу, действительно, и Триумфальная площадь была заполнена народом. Была надежда на то, что все-таки стратегия объединит всю оппозицию, и народу все будет больше и больше. К сожалению, последующие события привели к тому, что народу стало приходить все меньше. Мы сейчас видим, что вот после известных событий, после известных разногласий Алексеевой и Лимонова, которые не смогли согласовать формат акции и 31 декабря, и 31 марта. К сожалению, у меня по поводу стратегии 31 весьма такие пессимистические взгляды на продолжение этой акции.
Вопрос Сергею Дальцову. Намерены ли вы оспаривать ваше незаконное задержание сегодняшнее?
Ну, я всегда придерживаюсь, и многие, так сказать, нашего товарища придерживаются тактики обязательно все задержания обжаловать. То есть у меня сейчас за последний, наверное, год накопилось столько, наверное, десятки уже жалоб на разных стадиях. То есть уже впору обзаводиться персональными какими-то юристами, целый юридический отдел открывать, чтобы только заниматься этими жалобами. Конечно, это сильно изматывает, и порой не все, может быть, дела удается так подробно и четко сопровождать, как хотелось бы. Но вопиющие вот все случаи сегодняшние обязательно будем обжаловать. Хотя, если честно, ну вот как показывает практика, крайне редко у меня за последний год единственный раз удалось добиться оправдательного решения суда. И то это в тот момент, когда в Москве мэр Лужков был снят с должности, а новый мэр еще не назначен. Вот тогда единственный раз было признано мое задержание на дне гнева, это еще там в сентябре прошлого года, незаконно. То есть это явно политическая составляющая. Потом все инстанции начинают штамповать. И, конечно, тут вот уповать только на Страсбургский суд. Но, как мы уже говорили, наше государство, в общем-то, игнорирует его решение. Поэтому, как все вот сегодня участники передачи правильно говорят, без реального роста гражданской активности, без того, что оппозиция все-таки договорится и преодолеет вот эти разногласия, конечно, мы результата не добьемся, и рассчитывать тут на суды российские, ну, на мой взгляд, просто бессмысленно. Жаловаться надо, бороться надо, но делать на эту ставку, конечно, нельзя.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я прошу прощения, но не могу не поздравить всех с прошедшим вчера праздником, Днем Победы в Отечественной войне 18-го года. Но меня удивило вот мнение Ясиной. По-моему, она не разобралась совершенно в этом вопросе, ведь решение суда было вынесено по состоянию дела на 2002 год. Или я не прав в этом отношении? И для меня очень интересны перспективы условно-досрочного освобождения Ходорковского. Спасибо.
Ну, на 2004 год, когда подавалась жалоба. Кстати, вот мы эту тему еще не обсудили. Как, по-вашему, вот, Александру Подробиннику вопрос, вы также были политзаключенным? Надо ли как-то переступить через себя, чтобы подать жалобу и просьбу об условно-досрочном освобождении?
Ну, это дело личное. Я думаю, что надо переступить через себя. Дело в том, что условно-досрочное освобождение, статья 79 Уголовного кодекса, не предусматривает обязательное признание вины. Для того, чтобы подать заявление на УДО, не надо признавать свою вину. Но формулировка статьи такова, что там указано, что подлежат условно-досрочному освобождению в тех случаях, когда суд считает, что осужденный может встать на путь исправления, может исправиться вне пенитенциарной системы, вне тюрьмы. То есть, когда человек подает прошение об условно-досрочном освобождении, он как бы имеет в виду, что он может дальше исправляться уже вне лагерных стен, вне тюремных стен. И в этом смысле это такой скользкий момент. И, разумеется, суд может спросить, вы встали на путь исправления или нет, и что тогда должен ответить Михаил Ходорковский.
Да, тем более Преображенский суд, который его совсем не знает, это они по месту своего расположения в Матросской тишине вынуждены были туда подать, да, в Преображенский суд?
Ну, вероятно так, да, вероятно так. Они могут вызвать его в суд, в общем, это не... Хотя так обычно и делается, но это
вопрос,
возможно.
Да, Александра Савцова, как по-вашему, есть ли шансы на условно-досрочное освобождение экс-владельцев ЮКОСа?
Знаете, это на сегодняшний день, ну, если не считать каких-то вечных вопросов философских, это для меня самый сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, мы все видим то, что за последние годы, за годы президентства Медведева стало принято называть сигналами. В телевидении стал появляться Ходорковский. Даже то, что по НТВ показали, там были кадры из фильма Кирилла Туши «Ходорковский», который в Берлине показывали на кинофестивале. Сам Медведев сказал, что никакой общественной опасности со стороны Ходорковского Лебедева нет. Абсолютно даже никакой. Но одновременно ни для кого не секрет, что сигналов от него поступало все время очень много, а никаких конкретных действий не было. Поэтому надежда умирает последней. Я еще раз хочу лишь подчеркнуть, что я не отказываюсь от своей точки зрения, что Ходорковский будет сидеть до конца политической жизни Путина. Я очень надеюсь, что он выйдет как можно скорее. Я действительно очень надеюсь, что в течение месяца, 5-6 недель по УДО, и это будет тем более радостно, что с моей точки зрения это будет означать то, что я только что сказал, конец политической жизни Путина.
Да, но с другой стороны, автор фильма «Ходорковские трупы» Караулова Андрея приняли на 5-й либеральный питерский канал в штат, тоже что-то это значит. Вопрос Сергею Дальцову. Надеетесь ли вы и ваши единомышленники на какую-то либерализацию российского политического режима в выборном году?
Вы знаете, с каждым вот таким задержанием и с приближением выборов таких надежд, мягко говоря, становится все меньше. На мой взгляд, у президента Медведева было достаточно времени провести эту либерализацию, о которой оппозиция, ну, в один голос фактически, левая и либеральная, говорила все эти последние 2-3 года. Однако вместо этого, по сути дела, мы видим только ухудшение ситуации и в плане регистрации политических партий, и в плане массовых мероприятий. То есть, к сожалению, я лично уже утратил какие-либо ожидания там и надежды, что до ближайших выборов какие-то перемены к лучшему произойдут. Поэтому сейчас я призываю всех представителей других оппозиционных организаций от остатков таких иллюзий, если они у кого-то еще есть, избавляться и нам всем кооперироваться. Вот есть комитет национального спасения, можно еще какие-то формы искать сотрудничества с тем, чтобы четко и во весь голос заявить, что мы в таких выборах нечестных, несвободных не участвуем и призываем граждан не участвовать, чтобы у нас все-таки получилась мощная какая-то заметная кампания гражданская, а не так, как у нас бывало в прошлые годы, когда кто в лес, кто по дрова, кто-то там наблюдает за выборами, кто-то бойкотирует, кто-то бюллетени собирает, а в итоге, ну, ерунда получается, и для власти никаких серьезных проблем не создается. Поэтому я лично уже не верю в то, что за последние вот эти месяцы какие-то будут изменения к лучшему, и не верю в то, что Ходорковского освободят. Считаю, что надо не тратить уже время на эти иллюзии и заниматься сейчас максимальной координацией действий, иначе мы еще на 6 ближайших лет просто страну отдадим опять в руки этих, так сказать, коррупционеров и, ну, фактически преступников.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», считает, что стратегия 31 сохраняет свою актуальность.
С моей точки зрения, стратегия 31 сохраняет свою актуальность до тех пор, пока в России продолжается нарушение Конституции, в частности, права на свободу собраний. В стратегии 31 больше чем за 2 года были разные периоды. На первую акцию собиралось буквально несколько десятков человек, на какие-то акции собиралось по несколько тысяч сторонников стратегии, сторонников Конституции России. Сейчас людей собирается поменьше, чем в лучшие времена. Но стратегия, повторюсь, сохраняет свою актуальность, потому что нарушение властями действующей Конституции происходит повсеместно. И речь идет не только о 31 статье, но и о многих других статьях нашего основного закона. Поэтому в 2011-2012 году стратегия точно не прекратит своего существования. Это год максимальной политической активности, год избирательного цикла. Это время, соответственно, максимальной протестной активности. Я уверен, что после летних отпусков, с началом избирательной кампании, у людей появится желание и потребность выходить на протестные акции. И в стратегию 31 будет влита свежая кровь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александру Подробеннику. Насколько наивным вы считаете письмо коллективной интеллигенции к президенту, открытое письмо, вот, призывавшее его вывести страну из политического паралича?
Оно нисколько не наивно, совершенно. Оно не принесет никакого политического, не принесет никакого политического эффекта, это также очевидно. И совершенно не обязательно, что наше каждое действие, оппозиционное действие обязательно принесет успех. Но успех не нами решается, и не мы можем его предвидеть. Необходимо делать то, что мы считаем правильным. И то, что вот деятели культуры написали это письмо, это очень хорошо. Они высказали свое мнение. Власть должна знать, что о них думают. И когда она знает, что о них думают такие известные публичные люди, люди, уважаемые в обществе, это очень полезно и для власти, и для общества.
Вопрос Александра Савцова. Разделяете ли вы иллюзии авторов письма о том, что это подействует на Кремль? Александр, плохо слышим вас.
Я говорю, что я не убежден, что у них, или, по крайней мере, у всех из них обязательно есть эти иллюзии. Просто такая форма, как открытое письмо президенту страны, это же публичная форма. Это же письмо не только ему, но и всем тем, кто интересуется такими вопросами и что-то на эту тему хотя бы что-то читает. Если человек на эту тему читает хоть что-то, то открытое письмо тех, кто подписал это, в частности, не кому-нибудь, а человеку, занимающему конституционную должность номер один в стране, это факт публичной политики. И, пожалуй, это единственный инструмент, который у них остался, ну, кроме выхода на улицу. И важно использовать все инструменты, которые есть и могут быть.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Радио «Свобода». Хотелось бы знать, во-первых, по сегодняшнему каналу, программе, Вот стратегия 31. Не утратила ли она на самом деле свою жизнь? Почему? Потому что, может быть, не надо выходить уже, а надо собирать подписи против Единой России, против политики, которая ведется в России и так далее. То есть поподъездно, поулично, поквартально, городски. Есть же люди, которые собирали, приходили и давали деньги за то, чтобы я голосовал за Единую Россию. А почему нет людей, которые бы бесплатно приходили? Я не буду брать деньги. Я просто-напросто подпишусь, что я против Единой России. Против этого, этих чертей, которых показывают на телевидении. Это первое. И второе. Вчерашний разговор был о Абхазии. Да, ну, такой длинный разговор был. Но почему не было ни одного звонка от абхазцев? Вот почему мне хотелось бы знать, неужели туда Радио Свобода не распространяется? То есть они получат ту же стратегию 31 себе, я так понимаю. У них будет изымание земель. У них нет промышленности, но земли они потеряют, особенно на побережье.
Ну, мы вчера как раз решили, что Абхазия стала частью политического пространства России. Вопрос Сергею Удальцову. Как, по-вашему, нужно ли наряду с уличным протестом вот вести, я знаю, вы хотите зарегистрировать вашу партию, и об этом тоже говорится в этом письме интеллигенции?
Ну, вот только что вышел Дарт Лимонов, его тоже освободили. Это я вам так ситуацию сообщаю. Вы знаете, я всегда сторонник был самых разнообразных действий. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Уличный протест, я считаю, ни в коей мере не теряет своей эффективности. На самом деле, в случае его массовости, это, на мой взгляд, самый эффективный способ, который власти больше всего не хотят допустить. Но параллельно могут идти сбор подписей и попытки регистрации партии, о чем мы говорили, какие-то открытые обращения. Мне кажется, надо отойти. У нас некоторые люди очень любят, вот, если им нравится что-то одно, они начинают сразу критиковать других, что те занимаются не тем делом. Не надо вот такой агрессивности. Мы все сегодня в одной лодке, у нас все проблемы, поэтому любой опыт, он полезен. Надо быть терпимее друг к другу. Вот сегодня представителям оппозиции, я считаю, это главное. Если мы не научимся этому, времени осталось мало, то нас по отдельности власть переиграет, это 100%. Надо быть терпимым, любой опыт использовать и стараться со всех сторон добиваться защиты наших прав и ставить власть на место. Других вариантов я не вижу.
Вопрос Александра Подробини. Как, по-вашему, есть ли шансы на регистрацию от партии Народной Свободы, которая подала документы на прошлой неделе у Родфронта, у Другой России в год выборов?
Ну, шансы, разумеется, есть. Всегда шансы есть. Но я думаю, что они очень невелики. Очень невелики. Ну, нет признаков того, что режим готов к какой-то либерализации, к демократизации и изменению. Да это самоубийственно для режима. Представьте себе, что будет оппозиционная партия. Что они будут делать? Для них это катастрофа. Если у них появится политический конкурент, они не выдержат бремени власти, они вынуждены будут власть свою отдать. Хотят они этого? Нет.
Как, по-вашему, вопрос Александра Осовцова, вот этими соображениями двигали в Кремле, когда они создали суррогат либеральной партии в виде Правого дела во главе с Михаилом Прохоровым?
Ну, думаю, что в первую очередь именно этими. Политика создания, как сейчас стало модным такое словечко симулякров, она действительно требует, чтобы каждая псевдополитическая псевдониша, извините за такое нагромождение, была бы заполнена какой-то псевдопартией. И как только в свое время СПС перестала быть послушной, сразу же последовала немедленная реакция, и вместо нее учредили Правое дело. Но, ну уж больно очевидный получился нежизнеспособный мутант, и ему сейчас пытаются придать какую-то видимость бытия, видимость существования. Даже теоретически не исключено, что попытаются и на выборах куда-то его пропустить. Может быть, даже и в Госдуму. Это же само по себе ни на что не повлияет. Люди там, не хочу сказать абсолютно послушные, но, так скажем, вполне управляемые и в
кремлевском смысле этого слова договороспособные. Им объективно деваться некуда. Просто по их социальному, имущественному, должностному положению. Соответственно, никаких рисков это образование как несло для власти, так и не несет.
Вопрос Сергею Удальцову. Можно ли считать сегодняшние события на Триумфальной площади своеобразной репетицией от новой тактики вашего Комитета национального спасения выводить протестующих на улицы в год выборов? Сергей, очевидно. Вот тогда вопрос Александру Подробиннику. Сергей, очевидно, там заполняет уже протокол об освобождении. Как, по-вашему, эффективна ли тактика, которую предлагает левая оппозиция, бойкотировать выборы?
Я думаю, что тактика, которую предлагает левая оппозиция, какова бы она ни была и в чем бы она ни заключалась, она эффективной не будет. Потому что то, что предлагают левые, они предлагают новую разновидность социализма. Эти прокоммунистические организации могут предложить только то, что Россия уже прошла за последние десятилетия. Поэтому никакого успеха с ними ни вместе, ни им отдельно, я надеюсь, в нашей стране не будет. А что сделает либеральная демократическая оппозиция, это, конечно, вопрос к ней, насколько она сможет быть самостоятельной и насколько она сможет резонировать с требованиями общества, быть в резонансе с требованиями общества.
Я надеюсь, мы еще продолжим эту дискуссию. Напомню, что о том, как можно отстоять права и свободы человека в современной России, мы сегодня беседовали с активистами оппозиции Сергеем Удальцовым, координатором движения «Левый фронт» Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Елена Колупаева.
В Европе много дождей. Им не нужны системы орошения, но они используют имеющееся у них оборудование для того, чтобы осушать облака.
От Европы, которая, по мнению иранского президента, осушает тучи, идущие на Иран, до запрета открытых кухонь и кухонных углов. О неожиданных поворотах иранской политики слушайте в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.